вопрос от Хамандзой.
Угу.
Дандават Махарадж, в Бхагаватам в 11-й песне говорится об удаче гопи и других обитателей Вриндавана с таким акцентом, что это обычные души, попавшие в Кришна-лилу. А в читании Чаритамрити делается акцент на то, что гопи и другие участники Кришна-лилы – это вечные спутники, не имеющие отношения к материальному миру. Также в Брахма-самхите говорится, что совершенные личности видят Гакулу в Галоке и Галоку в Гакуле. В чем разница в Галоке и Гакулы? И какова природа участников Кришна-лилы? Все ли участники вечной души, сварупа-ситхи или же есть новобранцы?
Так, там много вопросов. В Бхагаватам говорится, что Кришнины приятельницы, они были призваны из материального мира. Ну, есть такая история, что когда Господь Господь в обличии Кришны сошествовал на землю, то богов он сделал своими родственниками, ядавами. Кришна, когда он сошествует на землю, он как бы проходит через... Ну, путь его как бы лежит через небеса на землю, и по дороге он небожителям говорит: а давайте вы родитесь на земле в качестве моих родственников, ядавов. И заодно подругам небожителей, небесным куртизанкам, небесным девам, он говорит: а давайте вы еще родитесь во Врадже, чтобы принимать участие в моих любовных хороводах. И они тоже сошествуют. Не боги, а небожители становятся его родственниками, а подруги небожителей становятся его подругами в любовных хороводах. Это справедливо, когда речь идет о том, что Кришна рождается как воплощение Вишну. Если Кришна — это воплощение Вишну, если так его рассматривать, тогда его подруги — это небожительницы. Но в Бхагаватам говорится, что что Кришна, сам Кришна принял облик Кришны. То есть сам Кришна принял облик своего воплощения. И если рассматривать его так, то он не захватил с собой по дороге небожительниц, а своих подружек там из высшего мира, из Гакулы, привел с собой. Но снаружи, то есть на небесах, казалось, что он с собой забрал небожительниц. На самом деле он просто своим подружкам придал формы, похожие на формы небожительниц, так же, как он себе придал форму Кришны, как воплощение Кришны, как воплощение Вишны. Вот. Ну, это довольно специфические вопросы. И я думаю, что налепить они не будут интересны. А Дхананджая, мы лучше в один из будних дней, например, завтра, более подробно это все обсудим. Давайте у нас в приоритете вопросы с Ютуба и с Лепета.
Махарадж, здравствуйте. Извините за примитивный вопрос. Как сменить фокус внимания? тренируюсь, изучаю язык, но фоном как будто вакуум, что все плохо.
Все неплохо, все бессмысленно. Забудьте про то, что в этом мире что-то хорошо, что-то плохо. Все бессмысленное. Все пустота. А пустота, она не может быть хорошей или плохой. Все, чем вы занимаетесь, совершенно не имеет никакого смысла. Потому что вы умрете, как и все мы. Изучая языки или забывая языки, изучая науки, приобретая какие-то навыки, вы занимаетесь бессмысленной деятельностью, потому что вы умрете и вас забудут. А вас через лет 20 после смерти не будет помнить ни одно живое существо в этом мире. Ну, хорошо, через 30. Разницы никакой нет. Посвятите себя чему-то, что не подвержено увяданию, забвению и смерти. Найдите такую деятельность, которая не прервется со смертью. Деятельность, она всегда имеет объект деятельности или объект приложения. Нельзя действовать в вакууме. Действие предполагает присутствие кого-то или чего-то. Чтобы деятельность имела смысл, а смысл имеет только то, что вечно, потому что если оно не вечно, то все бессмысленно, все бесполезно. А вечно это я, как душа, и вечно высшая душа, Господь Бог. Соответственно, только деятельность связана с собственной душой и со Всевышним имеет какую-то ценность. Все остальное не имеет ценности, не имеет никакого смысла. Деятельность, направленная на Всевышнего, имеет смысл. А в каком... Что для нас доступно? Какая деятельность в нашем распоряжении, которая направлена на Всевышнего? Это говорить о нем, поминать его, помышлять о нем. Поэтому только слово о нем, поминание его и размышление о нем имеет вечную природу, может быть вечным. Потому что сам Господь вечен, следовательно, говорить о нем можно вечно. Вот только такая деятельность. Одним словом, восторгаться Всевышним можно вечно. Хотя бы потому, что он сам по себе вечен. И только такая деятельность имеет смысл. Все остальное не имеет никакого смысла. Харе Кришна, да.
Верно ли выражение «практика критерий истины»?
А что такое практика? Поясните, пожалуйста. Наверное, имеется в виду, ну, что такое истина, что такое практика. Ну, критерий понятный, это признак. По практике можно определить, истина это или нет. Я не совсем понимаю, что имеется в виду. А, как правило, критерием истины мы считаем, или критерием истинности выбора, или правильности выбора, наверное, так перефразировать можно вопрос, что опыт или практика является критерием, правильно я поступил или неправильно. В христианстве это называется «по плодам их узнаете их». А если результатом действия является что-то приятное, что-то доброе, изобильное, то мы говорим, выбор был правильный, я поступил правильно. Если я получил какой-то добрый плод, ну, например, там, денежном выражении или признание. Но в ведической традиции критерием правильности выбора является свобода при выборе. Если вы свободно сделали этот выбор, вы уже сделали правильный выбор. Потому что свобода подразумевает отсутствие страха. Если вы совершаете действие или делаете выбор под влиянием страха, то как бы вы ни поступили, вы поступаете неправильно. Критерием является мотив к действию, а не результат действия. Но если вы поступаете добровольно, свободно, вы уже поступили правильно, потому что вы поступили бесстрашно. Отсутствие страха есть критерий правильности выбора. Харе Кришна. Есть еще вопрос?
Драупаси был вопрос.
Да? Какой?
Махарадж, в контексте отношений ученика и учителя. Вот если ученик уходит от своего учителя, как к этому ученику должны относиться другие ученики этого учителя? Какое должно быть отношение к нему? Нужно ли его поддерживать или стараться вернуть его вот в общество?
Значит, тут важно, что это за учитель. Если ученик уходит от учителя, потому что учитель не целесообразен для него, то есть у ученика ведь есть некая цель. И тот, кто ведет к его, тот, кто ведет его к этой цели, он считается проводником или поводырем. Если вдруг этот поводырь не ведет его к цели, так он считает, то он делает правильный выбор, что оставляет этого поводыря. Нужно понимать, что такое учитель. Учитель есть в высшем смысле. Учитель — это личность служения. Это сама Шримати Радхарани. Она на доступном для соискателя языке пытается привести душу или соискателя к в обитель служения Всевышнего. Есть Всевышний, а он всемогущий, он есть высший предмет желания, высший предмет обожания, высший предмет восторга. В этом смысл понятия Всевышний. Это тот, кто вызывает в себе наибольший восторг, наибольшее желание соединиться с ним. Такое сильное, что душу ничто больше не может отвлечь. Это такой супермагнит, который притягивает к себе всякое сознательное существо. Если он притягивает к себе всякое сознательное существо, то у него есть некая сила. Магнит он не сам по себе, а у него есть сила притяжения к нему. Вот эта вот сила притяжения или сила восторга, сила обожания на санскрите называется арадхана. Ну или вайшнавы ее называют радха. Сила обожания. Он не просто объект обожания, а должны быть те, кто его обожают. Иначе какой смысл быть обожаемым, если нет обожателей? И вот эта вот сила обожания его, она направляет тех, кто почувствовал приязнь к объекту влечения, она их направляет разными способами, разными языками, разным языком общения. И вот этот способ привлечь уже желающего служить предмету обожания, есть образ Шримати Радхарани или образ гуру. Это лишь образ Шримати Радхарани. Она принимает такой образ, принимает образ языка, какой-то внешний облик, для того, чтобы направить ко Всевышнему. И если душа чувствует, что вот этот образ никак не помогает ей сблизиться со Всевышним, то нужно искать другой образ. Но другой образ все равно будет образ Шримати Радхарани. Она все равно уже другим языком будет помогать душе найти путь к Кришне, Господу Богу. Так что если ученик не видит в учителе проводника к его цели, он может выбрать другого учителя. Но другой учитель, он просто иной образ того самого высшего учителя или Шри Радхи. В этом нет никакой беды. И тянуть его обратно, это все равно, что требовать от ребенка, чтобы ему понравилась манна и каша. Ребенка можно заставить, чтобы он съел манную кашу, но заставить его, чтобы ему манная каша понравилась, невозможно. Нельзя ругать мужчину за чувства. Нельзя ругать ученика за чувства. Ну, не нравится ему. Так что в этом нет ничего. Если нет ничего плохого, если эта душа совсем отвернулась от идеи служения, не то что вот ей не нравится этот образ учительствующего начала, но я попробую последовать за другим образом, в этом нет никакой трагедии. В этом нет никакой трагедии. Но если душа говорит, меня вообще не устраивает, мне вообще не нравится служить высшему, я сам высший, я лучше пойду на стезю господства над другими. Я приму эту стезю. Я буду, как и раньше, обрабатывать это поле, пахать это поле для того, чтобы пожинать плоды. Я буду месить эту грязь для того, чтобы выросли плоды, и я бы ими наслаждался. Нужно ли душу отвращать и от этого? Нет. Если она сделала сознательный выбор, пусть попытается пожинать плоды, пусть идет путем трудов и пожинает плоды в этом мире, а потом снова пожинает плоды, а потом снова трудится, а потом снова пожинает плоды. Значит, она еще не насытилась, еще не осознала бесполезность и бессмысленность существования в призрачном, здешнем призрачном мире. Ничего страшного. Критерием правильности поступка является свобода. Если ученик свободно оставил своего учителя или вообще путь преданности, значит, он поступил правильно. Разные учители, мы сейчас говорим только об истинных учителях, потому что есть блогеры. А блогеры — это те учители, которые учат, как добиться успеха на кладбище в мире смерти, которые учат, как совершать полезные усилия для достижения бесполезных целей. Это блогер. И есть учителя или ачарьи. И Ачарья или учитель, он представляет какой-то из кланов служения Всевышнему. Господом можно восторгаться по-разному. Господом можно восхищаться по-разному. Например, какой-нибудь главный персонаж в драме, да? Вот вокруг него рядом с ним родители, жена, любовница, дети, друзья. И он в центре внимания, но каждый из окружающих персонажей по-разному им восторгается. Он в центре внимания, все восторгаются по-разному. Как Одиссей. Мать восторгалась им как сыном, а жена восторгалась им как мужем. А дети тоже. Его сын с ним воевал. Также и Господь Бог. Им можно восторгаться по-разному. И учитель представляет собой, он является персонификацией восторга определенного типа перед Всевышним. Если душа отходит, преданный отходит от учителя, значит, такой способ восторга, такой образ восторга ей не по нраву. И она находит другой способ восторгаться, который этот способ персонифицирован в какой-то другой личности. То есть не нравится этой душе отношение с Богом как с другом. Она получает наибольшее упоение, когда Господь пред ней как владыка, как государь, как царь нетленного царства со всеми регалиями власти. Вот эти отношения в душе вызывают наибольший восторг. А что значит дружить с Богом? Что это такое? Какой же он Бог? Вот она оставляет учителя, в котором персонифицирована дружба с Богом, и принимает водительство учителя, который персонифицирует в себе благоговение перед Богом. В этом никакой трагедии нет. Хари Кришна. А нужно ли звать ее обратно? Ни в коем случае. Нужно ли или можно ли общаться? Да, можно общаться. Просто нужно иметь в виду, что любое общение – это взаимовлияние. И от общения вы можете заразиться восторгом перед Богом, благоговейным восторгом перед Богом. Вот вам нравится, что с Богом можно вступать в незаконные отношения, например, поправ всякие нормы морали. А тут от общения с теми, кто восторгается, кто благоговеет перед Богом, вы можете тоже почувствовать вкус благоговений перед Богом, и незаконные, порочные отношения с Богом больше не будут вас вызывать приязни, а приязнь будет вызывать благоговение перед Богом. И вы тоже можете перейти в клан благоговейщиков. То есть уехать в Благовещенск на Амуре. Так.
А если ученик как бы с оскорблением уходит, вкатываясь в неуважение полное?
Нет такой вещи, как оскорбление. Оскорбление – это восприятие. Все зависит от восприятия. Вот соловей поет, вам кажется, как красиво он поет, а на самом деле он материт свою жену, потому что Ну что он еще ночью будет делать? Он поет. Он только орет на нее, куда ты делась. А вы говорите, как красиво поет птичка. А он просто матом ругает свою, потому что она пропала. Если она рядом, он петь-то и не будет. А вот он ее огульными словами. Все зависит от восприятия. Вот вам кажется, что он красиво поет. Также вам кажется, что он что-то там оскорбляет. А он просто поет. Вот представьте себе, что он не оскорбляет, а просто поет, как соловей. Ну или как собачка тявкает. Она же не ругается, она выражает свой восторг. Собачка брешет, тявкает, она просто так восторгается. Харе Кришна. Есть еще вопрос? Пока у меня есть такой.
Махарадж, здравствуйте. Если я не напутал, я слышал, что вы каждый день практикуете фисм или аштангу. Какая у вас личная мотивация к ежедневной физической практике?
Я очень жадный человек. Я считаю, что лучше потратить некоторую копеечку на коврик, чем тратить на лекарства, врачей, на платные советы health-блогеров и beauty-блогеров. Они же за так ничего не делают. Это большая экономия копеечки. Однажды купил себе коврик FISM. И больше не нужно вкладываться в лекарства. Я практикую и аштангу, и фисум. Если я хочу дать себе отдых, я практикую фисум. Если я безжалостен к себе, то я практикую аштангу. Занятия йогой, они экономят на здоровье, позволяет экономить на здоровье, на врачах. Кроме того, занятие йогой, в отличие от гимнастики или прочих физических упражнений, позволяют сосредоточиться на себе. Вот в йоге есть замечательные асаны на баланс. Они позволяют удерживать ум внутри себя. Когда вы держите упражнение на баланс, на 8 счетов или там на сколько-то, вы ровно это количество дыханий сосредотачиваетесь на одном предмете. Когда вы ходите качаться или какие-то еще физические, динамические упражнения делаете, ваш ум может блуждать о любых формах в гимнастическом зале, которые вы перед собой видите. Но йога, она чем прекрасна? Когда вы пытаетесь удержать баланс, вы ни о чем другом бы подумать не можете. Это хорошее умственное упражнение. Когда вы держите баланс, вы удерживаете ум в равновесии. Удерживая ум в равновесии, вы можете ощутить телесную работу, можете ощутить работу внутренних органов. И это позволяет контролировать себя, контролировать свои страсти, контролировать вредные привычки. Йога, кто практикует йогу, он постепенно избавляется от дурных привычек. Вот примерно так. Йога позволяет упражнять, если так можно сказать, не только конечности, но и органы. Когда вы занимаетесь гимнастикой, вы не воздействуете на органы. У нас есть печень, почки, сердце. Ну, когда бегом занимаетесь сердце, да. Сердце, кровеносные сосуды. Вообще наш организм очень сложный механизм. И когда вы занимаетесь йогой, вы тренируете не только мышцы, как при физкультуре, но еще и упражняете внутренние органы. Благодаря этому вы имеете возможность не обращаться к врачам. Когда вы обращаетесь к врачам, вы еще больше, ну, врачам, которые лечат лекарствами, вот, вы еще больше губите себя. Организм, он же, что такое организм? Это набор органов или набор узлов, которые между собой взаимосвязаны. Например, вот в чем лечебная практика йоги отличается от лечения лекарствами. Ну, что врачи, они только лекарствами лечат, да? Я сейчас не беру хирургов, потому что требуется оперативное вмешательство, чтобы там что-то соединить или что-то вырезать, да? Мы сейчас говорим об основной фармацевтической медицине. Вот у нас есть печень. Печень взаимосвязана со всеми органами, потому что в ней, как в фильтре, оседают нечистоты, оседают грязь. Ну, как вот в пылесосе, да, вот вы пылесосом чистите, и фильтр у вас забивается. Вот у нас точно так же у всех забивается печень, если мы едим неправильную еду. Неправильная еда – это вся еда, кроме сочной и молочной. Все остальное – еда неправильная. Ну, в каком плане неправильная? Она просто больше забивает нашу печень. Когда печень забивается, первая реакция организма какая? Надо прочистить эту печень. А что значит прочистить печень? Надо, когда мы что-то прочищаем, мы увеличиваем давление. Вот у нас, допустим, засор, да, в раковине. Мы вантусом прочищаем. То есть мы увеличиваем давление. Или мы хотим фильтр пылесоса. Как мы его прочищаем? Ну, мы можем его продуть. То есть увеличиваем давление или промыть. Тоже увеличиваем давление. Вот у нас забита печень. Печень у всех забивается. Или почки тоже у всех забиваются, но другими веществами. Организму надо продуть этот фильтр. Он увеличивает давление. То есть он кровь начинает больше под давлением пропускать через печень. А у вас повышается давление. Вы идете к врачу, врач говорит: ой, у вас высокое давление. Он дает вам лекарство для понижения давления. Соответственно, у вас давление понижается. Организм пытается увеличить давление, но вы взяли и применили средства для понижения давления. Печень осталась забитой. У вас понизилось давление, а сердце начинает... У сердца все равно сигнал. Надо же прочистить эту печень. Печень забивается. Когда она забита, начинает забиваться кости, суставы, потом мышцы. Все начинает забиваться. Сердце еще сильнее работает, что у вас понизилось давление. А сердце работает, чтобы давление понизить. Но оно не может это сделать. Например, у вас кровь слишком жидкая, сердце колотит, а давление никак не повышается. Увеличивается нагрузка на сердце. И так далее. То есть вот по цепочке все начинает разрушаться. А нужно было всего прочистить печень. В результате того, что вы взяли таблетку для понижения давления, у вас организм разрушается. Вот так действует современная медицина. Йога позволяет, если у вас забита печень, то правильным питанием, правильными асанами вы ее просто прочищаете. И у вас дальше все все замечательно работает. Ну, у всякого организма есть свой ресурс, когда-то все откажет, но, по крайней мере, вы можете дольше продлить свое безболезненное существование. Так, что еще у нас есть?
Правильно ли я понимаю, что если я почувствую, что достойна счастья, то это гордыня, а если буду чувствовать себя ничтожной, то это благостное состояние самости? Чем тогда эта философия отличается от политики?
Простите, пожалуйста.
Все прослушали.
Я все прослушал, мне как Карасик написал.
Еще раз?
Да, еще будьте добры.
Правильно ли я понимаю, что если я почувствую, что достойна счастья, то это гордыня?
Если я почувствую счастье, то это гордыня?
Почувствую, что достойна счастья.
Если я достоин счастья? Нет, неправильно. Мы все достойны счастья. Мы от рождения, у нас в свидетельстве о рождении у нас написано «достоин счастья». Есть даже устав ООН начинается, что каждый человек имеет право на счастье. Но нужно это, конечно, расширить. Каждое живое существо имеет право на счастье. Да, в уставе ООН прям сказано, каждый человек имеет право на счастье. У него есть право на жизнь и право на счастье. Но вот когда вы думаете, что ваше право на счастье осуществляется за счет других, вот тогда это гордыня. Когда я достоин счастья, поэтому давайте-ка мне все служите. Вот тогда это гордыня. Счастье, оно внутри нас. Когда мы думаем, что наше счастье зависит от других, тогда мы начинаем их эксплуатировать. Эксплуатируя их, мы не становимся счастливыми, мы становимся более властными, более знатными, знаменитыми, ну, блогерами. Но счастливыми мы не становимся.
А если буду чувствовать себя ничтожной, то это благостное состояние самости.
Ничтожным по сравнению с другими, по сравнению со Всевышним. Мы ничтожны в том смысле, что мы ни в коем случае не выше других. Мы такие же частички сознания, такие же единички сознания, как и другие единички. Единичка, как бы ты ее размашисто не нарисовал, она не будет больше, чем маленькая единичка. Что вот такая единичка, что вот такая единичка, они одинаковы по своему номиналу. То есть ты, конечно, раздулся, ты такая большая единица, но ты такая же, как и маленькая. А перед Всевышним мы все нолики, не больше и не меньше нолик. Вот раздутие себя как единицы счастья не приносит. Вот ощущение собственной ничтожности – это ощущение, что я такой же, как и все остальные живые существа, живые твари, и все мы одинаковы перед ликом Всевышнего, и я не имею права эксплуатировать их, пользоваться ими, причинять им страдания. Я не имею права. А перед Всевышним я полное ничтожество. Я слуга перед его господином. Как говорится, Аллах Акбар. Бог велик.
Харат, можно про родителей спросить?
Про родителей? А есть еще вопросы? Больше нету. Давайте, да.
Можно ли к родителям относиться равнодушно? Просто исполнять свой долг, к ним помогать, если есть возможность?
Нужно отдавать им долг, потому что наше появление на свет стало возможно благодаря им. В этом, собственно, долг, это благодарность. Но не нужно считать их, не нужно считать, что долг перед ними — это смысл, цель твоего существования. У каждой живой твари есть разные цели. И эти цели не одинаковы, между ними существует иерархия. Высшая цель, то, ради чего я существую, это счастье. Каждый человек, он достоин счастья. Это его долг. Душа обязана стать счастливой, это ее долг. Но есть и другие виды долга. Это перед родителями, это перед друзьями, обществом, государством или государем. Есть разные виды долга. Единоверцами, предками, потомками. Если осуществление главного долга не вступает в конфликт с другими видами долга, тогда надо исполнять все виды долга. Но когда главный твой долг — долг стать счастливым, долг, собственно, перед Богом, вступает в конфликт с другими видами долга, то нужно оставить те низшие виды долга и сосредоточиться на высшем. Другое дело, что под высшим долгом часто мы можем понимать собственное удовольствие, славу, богатство, власть. Например, ты говоришь, у меня есть высший долг — счастье. Но под этим счастьем ты понимаешь власть. И тогда твоя цель — власть, по сути дела, неформальное счастье, а по сути власть, вступает в конфликт с долгом перед родителями. Ты говоришь, чтобы добиться власти, ты это называешь счастьем, мне нужно уничтожить родителей. И происходит, сын убивает отца короля и восходит на престол. Он думает, что, или другим говорит, что он ищет счастье, на самом деле он ищет власти. Только когда действительно ваша цель — это счастье в соитии с Господом Богом, тогда этой цели или этому долгу можно подчинить другие или даже пренебречь другими видами долга. Просто не нужно себя обманывать. Некоторые под счастьем или высшей целью считают, например, 1 000 000 подписчиков. Они говорят, это счастье. Поэтому ради достижения этого счастья я могу предать друзей, предать родителей, пренебречь долгом перед теми или другими, не платить налог. Платить налог — это долг перед государем. Я сейчас не говорю большой, маленький, справедливый, несправедливый. В целом, если ты находишься под опекой государя, то ты должен платить налог. Это твой долг. А если ты не платишь налог, то ты пренебрегаешь своим долгом. А ты не платишь налог, потому что тогда ты станешь беднее. То есть ты пренебрегаешь долгом, чтобы разбогатеть. Это неправильно. Только если следовать голосу счастья, тогда можно не платить налоги и вообще заниматься всякими неодобряемыми вещами. Об этом Кришна в Гите говорит. Тот, кто мне предался, но подлинно предался, может изничтожить даже всех живых тварей во Вселенной. До этого Кришна говорит, почитай всякого и каждого, почитай всех живых тварей, потому что я нахожусь в сердце каждой живой твари. И тут он заявляет, но если ты мне предался, ты можешь вообще всех убить, не то что обмануть или скрасть что-то у них. А можешь даже их всех убить, и все равно ты будешь настолько свят, что если тобой будут восхищаться другие, то они достигнут уровня твоей святости, просто говоря о твоей святости. Вот какую планку высокую он поднимает. И Свами Махарадж сказал, ну да, но если так интерпретировать этот текст, тогда жулики будут использовать этот текст в своих интересах. Они будут говорить, я предался Кришне, поэтому я могу делать все, что угодно. Шридхара Махарадж ответил, ну это проблема жуликов, а не наша. Наша задача сказать, как есть. А уж как интерпретируют и как воспользуются этим те или иные существа, это уже на их совести. Это они будут нести за это ответственность. Хари Кришна. Ну что, у нас, по-моему... А, нет, еще у нас целый час. Еще 10 минут. Ну, давайте. Если не будет вопросов, то можем раньше времени. Угу.
Откуда исходит желание сравнивать себя с другими?
Ну что, от вас исходит желание. Все исходит от нас. У нас есть стремление у всех, в этом мире есть стремление превзойти окружающих, стать выше, стать лучше, достичь превосходства над другими. Собственно, мы опрокидываемся в этот мир для того, чтобы заявить о собственном превосходстве. Мы оказываемся в этом мире, и мы переходим из одной группы в другую. То мы рождаемся львами, волками, тараканами, муравьями, людьми, образованными людьми, мыслящим классом или властным классом. И в какой бы кружок мы ни попали, в стаю, в стадо, в сообщество, в клан, мы хотим занять более высокое положение. Например, ты ощутил себя кинорежиссером, значит, ты должен стать лучшим кинорежиссером и получить премию. Ощутил себя писателем, значит, должен стать Дмитрием Быковым. Ощутил себя каким-то инженером, значит, должен построить Golden Gate или еще как-то. Для того, чтобы вознестись над другими, нужно, конечно, сравнивать себя. Нужно держать руку на пульсе. Выше я этих или еще нет? Какое место я занимаю в табеле о рангах? Превзошел я этого или нет? Я чемпион по теннису в Краснодарском крае или уже во Всероссийском? Или в мировом. Вот. Нужно всегда стремиться занять первое место. Для этого мы сравниваем себя с другими. Хари Кришна. Ну что, наверное, больше нет вопросов.
Отлично. Как скажете.
А что, есть?
Да.
Давайте.
Посыпались.
Как возможно прийти к умонастроению жить в материальном мире? Делать, что делаешь, но при этом посвящать все плоды Всевышнему?
Есть практический способ. Это внимать слову о Всевышнем и оглашать слово о Всевышнем. внимать слово о Всевышнем приводит к тому, что ты сосредотачиваешься на нем. Но это как смотреть сериал. Если вы увлечены каким-то сериалом, то работу свою офисную или где там вы работаете, вы делаете механически. Вы только и ждете, чтобы прильнуть вечером к экрану телевизора и посмотреть еще одну серию. Также и внимать слово о Всевышнем. Преданный, он живет историями, рассказами о свойствах Всевышнего, о его нраве, о его облике, о его играх. Он увлечен этим. А все остальное он делает постольку, поскольку ему нужно поддерживать свое тело и исполнять мирской долг. Когда мир сам увидит, что тебя ничто с ним не связывает, сам мир этот увидит, он вас прогонит, он вас выдавит из этого мира, и вы прильнете к лотосным стопам Шри Кришны, прекрасной реальности. То есть нужно так и выполнять свой долг перед этим миром, что мир скажет: так, с меня хватит. Все, иди. Я вижу, что ты лжец и лицемер. Да, у тебя получается все, но это механически. Ты не вкладываешь душу. Ты, родители тебе говорят, ты приносишь нам еду, но ты без души это делаешь. Как Дон Корлеоне говорит. Ты пришел просить у меня помощи, но ты делаешь это не от души. Помните? В «Крестном отце». Если вы хотите, чтобы семейные узы вас не связывали, так исполняйте свой супружеский долг, чтобы она не могла пошевелиться даже. Тогда она скажет: так, уйди, не могу больше. Вы спокойно хлопаете дверью и возноситесь в Царство Всевышнего. Уходите в ашрам. Предаетесь Шри Гуру, его милости. То есть надо ее так засупружить, чтобы она сама выгнала. И детей тоже так завоспитать, чтобы они сказали: папа, уходи. То же самое с родителями. Просто завалите их сумками с съедобным веществом, чтобы они продохнуть не могли и сказали: больше мы тебя видеть не хотим. Хари Кришна, ну что, пожалуй, на этом нет вопросов больше. Давайте.
На следующее оставим.
Да, давайте на следующее оставим.
Угу.
Хари Кришна.